готовы приветствовать нового гостя и говорить о другой теме. Это Владимир Флёнц, основатель общественной организации «Электронная демократия». И поводом к нашему сегодняшнему разговору послужил день вчерашний, я бы сказала так, потому что именно вчера был день, который называют «Днём защиты данных», и его отмечают каждый год 28 января в США, Канаде и еще 47 странах участницах Совета Европы. И, конечно же, сейчас с развитием информационных технологий, информационных систем, каждый из пользователей интернета, из современных людей, которые пользуются цифровыми технологиями, сталкиваются с новыми вызовами, и сегодня мы о них и хотим поговорить, и как защитить себя, свои данные от рук злоумышленников. Владимир Флёнц в нашей студии, здравствуйте. Ну и расскажите нам все-таки, какая небезопасная история может произойти с каждым, кто пользуется информационными технологиями.
Добрый вечер, спасибо, что пригласили. Во-первых, день, точнее, называется не просто День защиты данных, День защиты персональных, ваших персональных данных. И он отмечается в день подписания Европейской конвенции о вопросах защиты данных в процессе их обработки автоматизированными системами, компьютерными системами, которая была принята, на секундочку, еще в 1981 году. Ни в 90-х, ни в 2000-х, ни в 2010-м, как у нас, когда этот закон только-только был принят у нас. А в Европе этим вопросом занимаются с 80-х годов. Потому что большое, как только вы переходите к обработке информации в компьютерных системах, у вас очень быстро и очень легко накапливаются огромные базы данных, огромные массивы. Это не бумажная картотека, где вы физически не способны это все обработать. И, соответственно, такое большое скопление информации в одном месте, оно тут же порождает определенные риски. И мы эти риски обычно видим в виде продающихся баз данных на Петровке, в которых там собрано большинство нашей персональной информации, будь то налоговой или даже другой.
Даже так. А вот мне интересно, с чего все началось именно в 80-х годах? Какие риски на тот момент существовали? Ведь интернета как такового еще не было.
Интернета развитого действительно еще не было. Не было пользователей интернета. Но уже начинают собираться базы данных. Начинают неважно где, в больнице, в любом там госоргане, в котором вы приходите, регистрируетесь, вас уже начинают записывать не на бумажную карточку, вас уже начинают записывать компьютер. В компьютере, например, собирается база данных. Культуры работы с компьютерами только-только зарождалось. Понятие защиты информации только-только зарождалось. Все крупные хакерские атаки, они на самом деле были еще чуть позже. И они показали то, что такая большая концентрация информации в одном месте, она несет в себе огромные риски. Позже появился, широко распространился интернет, появились совершенно другие уровни и риски. Сейчас этот день уже больше о том, как вести себя в интернете, как делиться собственной информацией, понимать, где ты ее оставляешь и какие риски при этом возможны при ее распространении.
Владимир, вот сейчас существует Google, так, и в частности, как зарабатывает Google? Я так понимаю, что он обладает невероятной как раз базой данных по поводу людей со всей планеты, и потом он там продает различным компаниям, которые хотят продавать что-то, в свою очередь, информацию о том, как ведут себя различные категории потенциальных споживачей, потенциальных
потребителей
того или иного продукта. Вот получается, что мы постоянно в Гугле о себе посещаем те или иные сайты, в какой-то мере себя проявляем, и это все собирается. Вот что мы относим в первую очередь к персональным данным, и что нежелательно оставлять Гуглу, скажем так, о себе?
Ну, тут стоит разделять то, что принято считать персональным данным с точки зрения законодательства и нашего украинского закона, где об этом говорится, о том, что персональными данными можно считать любые данные, по которым вас можно идентифицировать, отделить вас там, от вашего соседа, различить вас. Вот. А что касается там, общей культуры использования интернета, эта информация еще гораздо более шире. Потому что это могут быть и ваши фото, это могут быть ваши какие-то особенно допысы в социальной сети и так далее, и так далее. Я обычно в качестве примера привожу о том, что самыми точными персональными данными является ваш медицинский анализ. Ваш анализ ДНК — это самая точная персональная информация.
Идентификация, да?
Да, да, вот. Поэтому надо понимать, что это очень широкое понятие. В той же Европе был уже начиная с 5-6 классов средней школы есть отдельные курсы, школьные курсы о том, как безопасно вести себя в интернете, особенно для детей, которые только-только начинают с этим работать, которые не понимают этих рисков. Показательный пример, когда одна из учительниц 5 класса специально сделала фотографию с табличкой «Это для урока по безопасности в интернете. Пожалуйста, покажите моим ученикам, как далеко эта картинка способна зайти». Вечером это фото расшарили 1000 раз, его видели миллионы. На следующий день его расшарили 100 000 раз, и аудитория его перевалила за 1 000 000 000.
Сказать... А что же было на фото?
Просто фотография учительницы с табличкой. Это фото для 5 класса, вот и все.
Эксперимент.
Да, это был эксперимент, и он...
А, то есть на этой табличке, собственно, был призыв расшарить это фото.
Призыв расшарить это фото, да. Вот, и он очень-очень научно показал о том, что, размещая что-то в интернете, будьте внимательны к той аудитории, которая может это увидеть, потому что на самом деле она гораздо-гораздо больше, чем вы можете себе представить. Понимаете, что классическое правило, то, что однажды попало в интернет, навсегда там останется. Неважно, перехотите вы это там видеть, попробуйте удалить. Вы это можете удалить только у себя. После того, как это скопировали...
А вот еще очень важный в этом контексте вопрос. Есть Google диск, так, на котором мы можем вместе с кем-то редактировать документы, обмениваться в том числе видеофайлами, фотографиями. Насколько безопасно хранить какие-то материалы на Google диске? Если они доступны только мне и, например, пусть даже только
это,
мне.
Если это Google продукт, есть ли здесь степень защиты, но и все-таки мы доверяем Google, да?
Ну, надо не забывать при этом, что это просто коммерческая компания, которая связана с вами договором, публичным договором предоставления услуг. И вы эти услуги так или иначе получаете в основном бесплатно, очень редко кто платит за Google диск. По крайней мере, у нас. Вот. И, соответственно, степень ответственности Гугла перед вами, она очень-очень относительная. Это что касается просто компании Google и понятия, кому эти данные принадлежат и на чьих серверах они находятся. Во-вторых, безопасность у Гугла действительно достаточно высокая по сравнению там с другими, но не надо забывать, что обычно ломают не столько системы, обычно ломают пользователи из-за того, что они ставят себе очень слабые пароли, они делают очень простые вопросы на восстановление паролей. Возможно, там вы пользуетесь тем же Гуглом и считаете, что он безопасен, но вы в нем зарегистрировались давно на свой там самый первый ящик электронной почты, ну, не знаю, на какой-нибудь Галанет или Бигмирнет, вот если помните, да? Вот. И этот ящик уже давно удален, и, соответственно, если у меня будет цель получить доступ к вашему ящику, я пойму, что я могу восстановить пароль через адрес на Бигмире, я зайду на Бигмир, заново зарегистрируюсь ваш ящик, и неважно, какой хороший у вас был в этот момент пароль. Безопасность компьютерная — это комплексная вещь. Она должна быть хороша во всех направлениях. Достаточно найти одно слабое место, одну брешь, и вот уже
вот
ваши данные не ваши.
На тренингах как раз по безопасности часто говорят, что нужно пароли менять раз в неделю. Это не...
Это
не немножко, чрезмерно все-таки?
Это, наверное, это все-таки чересчур, но менять нужно. Менять нужно очень, по очень простой причине. В прошлом, позапрошлом прошлом году была целая серия очень крупных утечек баз паролей. В первую очередь это было более 100 миллионов пользователей LinkedIn, 90 миллионов пользователей ВКонтакте, десятки, я сейчас не помню точную цифру, десятки миллионов пользователей электронной почты Рамблера и другие. И сейчас в сети эти базы, они открыты и доступны. И если вы были пользователем этих сетей, и если вы за последний год не меняли там пароль, то, скорее всего, ваш пароль уже давно в интернете, в открытых базах. А это значит, что если вы этим же паролем входите в свой Facebook, Gmail, неважно, значит, эти сервисы уже давно фактически не принадлежат вам. Слава богу, есть открытые сайты, которые накапливают эту информацию, позволяют проверять время от времени, проверять свой адрес. Очень полезно, знаете, время от времени заходить и, вбивая свой электронный адрес, проверить, не засветился ли он где-то в базах с паролями. Потому что если засветился, то, конечно же, надо немедленно менять свои, все свои пароли.
А как, к примеру, злоумышленники, которые взламывают, да, такие системные объекты, как они могут воспользоваться этими базами данных? Есть ли у вас какие-то конкретно примеры, возможно, громкие истории вот таких последствий?
Есть два направления, по которым они пользуются. Во-первых, целевое, когда пытаются взломать именно вас, достучаться именно до вашей информации. Тут нужно, чтобы ваша информация была кому-то, если интересно, кому-то конкретно. Это, на самом деле, не такое частое событие. И большинство считает, что раз там мой ящик, именно там мои фотографии на Google диске никому особо не интересны, то я в безопасности. Нет. Потому что существует большой второй пласт, когда взламывают сотни, тысячи аккаунтов просто в автоматическом режиме, используя те же базы паролей, о которых я перед этим говорил, с целью обычного вымогательства и шахрайства. Они могут предложить вам потом выкупить ваш аккаунт за деньги, вернуть свою информацию назад. Они могут написать от вашего имени всем, с кем вы переписывались электронной почтой, или всем вашим контакт-листу Скайпа, или, не знаю, всем вашим друзьям в Facebook, какое-нибудь элементарное сообщение о том, что вам не хватает 50 гривен на телефон пополнить, только вот у меня новый номер телефона, или мне срочно нужна помощь, задержали, нужно срочно вот на штраф номер карточки. Это элементарная социальная инженерия, через нее проходили очень многие, и я такие сообщения от взломанных аккаунтов друзей получал, наверное, с полдесятка раз, может даже больше, это регулярно происходит.
Это работает? Mm-hmm. То есть кто-то из френд-листа действительно отзывается и отправляет деньги?
К сожалению, это работает. Особенно, когда пишут очень близким друзьям, которые, в принципе, не ожидают этого. Кроме того, злоумышленники делают это, они знают методы социальной инженерии, они делают это обычно ночью, стараются делать. Когда вы более расслаблены, менее сосредоточены какой-то
менее
угрозе.
Менее бдительны,
да. Когда настоящий владелец этого аккаунта спит, то есть вы не можете... Вы там не то, что не можете, вам просто как-то в голову не приходит перезвонить ему в это время и уточнить, это все-таки ты мне пишешь или не ты. Поэтому да, ведутся, и иногда переводят десятки тысяч гривен, я знаю.
А вот такие киберинциденты, если можно так сказать, они вообще могут быть расследованы? Может ли вот эта логическая цепочка, да, которая приведет к какому-то конкретному человеку, может ли она быть выявлена вообще? Как в мировой практике и вот как в украинских реалиях это работает?
Фактически у нас есть специальное для этого отделение киберполиции, которое, собственно, нацелено на шахрайство в интернете и, как раз, казалось бы, на эти случаи. Но практически я не слышал ни одного успешного дела, в котором бы таких злоумышленников находили и наказывали. Однажды, когда нам удалось словить момент вот такого взлома аккаунта с целью вымогания, и мы с друзьями-инженерами смогли подсунуть злоумышленнику специальный линк, по которому вычислили его местонахождение. Оказалось, что это город Луганск, и на этом, конечно же, все расследование закончилось. То есть мы смогли отследить до конкретного провайдера, фактически до района города, расположение человека, расположение его компьютера, но передать дальше это было уже по непонятным причинам некому.
Владимир, ваша организация называется «Электронная демократия», то есть, очевидно, речь идет о том, чтобы люди могли проявлять свою волю, так, волеизъявление свое через интернет. Насколько на данный момент эти технологии обеспечены и защитой от вмешательств?
Ну, в большинстве стран мира то, что называется национальный выбор, еще, к сожалению, проводится в бумаге, и поэтому к радости в то же время они достаточно сильно защищены от хакеров. Та же история с возможным вмешательством в выборы США, она скорее о том, как вмешивались в данные, пытались достучаться до данных пользователей, чем повлиять на количество голосов посчитанных. Это не работает. Единственная страна, в которой активно это используется на национальном уровне, это Эстония, но там за более чем 10 лет использования интернет-голосования в официальных государственных выборах еще ни разу система не была скомпрометирована. То есть там она действительно очень качественно реализована, хотя желающих было, я думаю, очень много даже со стороны России. Особенно со стороны России. У нас в Украине интернет-голосование очень мало распространенная практика. Тем не менее, в голосованиях, например, за общественный совет НАБУ у нас есть позитивные прецеденты интернет-голосования. Сейчас, вот прямо сейчас заканчивается, если уже не закончилось, буквально в последние часы идет голосование за общественный бюджет города Киева, на котором распределяются просто сотни миллионов гривен на проекты, которые предложили, собственно, жители Киева.
На общественные
инициативы.
23 часа 59 минут, если не ошибаюсь.
Ну, по-моему, немножко раньше. Но если нет, пользуясь моментом, хочу призвать всех, кто меня слышит, зайти на сайт город администрации и проголосовать, потому что это проекты, которые могут быть реализованы прямо вот в вашем дворе, действительно. И вы можете впервые, потратив 15 минут на голосование, на это повлиять. И там, надо признать, защищена система очень неплохо. Для этого используется идентификация по Bank ID или электронной цифровой подписи. То есть используются данные, ваш аккаунт проверяется через банковские сервисы, и поэтому возможность накрутки практически отсутствует.
Остается уже меньше минуты для того, чтобы закончить наш разговор. И если можно, подытожьте, пожалуйста, какие данные ни в коем случае нельзя оставлять в интернете?
Данные, которые вы не можете представить, что они станут доступны публично. Вот если любые данные, которые вы хотите ограничить доступ, не стоит оставлять в интернете.
Ну и последнее, вдогонку, если, например, эти данные на компьютере, компьютер постоянно подключен к интернету, можно как-то влезть туда и забрать их?
В общем, да.
К примеру, если просто в Word-овском документе сохраняются вот какие-то данные паспорта.
На рабочем столе.
К сожалению, никто не застрахован того, что вы не подхватите какой-нибудь вирус, который не сольет эти данные за вас.
Спасибо большое. Владимир Флюнс, основатель общественной организации «Электронная демократия». Мы говорили о защите персональных данных в эпоху информационного общества.